Дорогие друзья, братья и сестры, Бог мне дал второй раз испытать волнение, стоять на этом месте высоком. Проповедь – это огненная речь, которая должна оставить след в каждой душе. И, может быть, кого-то побудить к изменению, к отдаче, к служению, к посвящению, к очищению. И пусть Бог благословит нас слушать Его Слово. Читаю книгу «Деяния святых апостолов», 10 главу, со стиха 34 и далее. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Братья и сестры, Бог нелицеприятен, и потому Он становится Господом всех. В это слово «все» включены все народы, племена, языки. И на кого бы мы пальцем ни показали, а так можно сказать, кто принадлежит человеческой семье, на него распространяется это слово, чтобы Господь стал и его Богом. Бог нелицеприятен. Но чтобы понять нелицеприятие Бога, давайте сначала определим слово «лицеприятие». Что такое лицеприятие? Чтобы нам лучше понять, что Бог нелицеприятен. Что об этом говорят языковеды, специалисты в словарях своих? Лицеприятие – это человекоугодие. Это предпочтение одного лица другому. Не по достоинству, а по личным отношениям. Лицеприятие – это проявление благосклонности и доброжелательства к отдельным людям по личному выбору. Но Бог хочет стать Господом всех. Он не может быть лицеприятным, потому что тогда Он сделает исключение кому-то, ну, примерно, евреям, еще каким-то цивилизованным государством, а остальных Он не будет видеть. Сей есть Господь всех, и только лишь потому, что Он нелицеприятен. Братья и сестры, когда я был мальчиком, моя бабушка читала мне с Откровения, с 5 главы, с 8 стиха читаю. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: „Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему“». Если бы Бог был лицеприятен, мы бы такой песни никогда бы в жизни не услышали. Не могли бы со всех народов, племен и языков петь эту песнь. Пропели, может быть, 2-3 народа и все. Но чтобы все человечество запело, нужно, чтобы сердце Бога было такое, чтобы можно было сказать, что Бог нелицеприятен. Я подошел и спрашиваю: «Бабуля, неужели и азербайджанцы должны в Бога уверовать?» Мне это в голову не вмещалось. Она говорит: «Сынок, так написано». И пока я не увидел первого уверовавшего азербайджанца, я все находился в состоянии ожидания. Мое сердце трепетало. Неужели это правда? Как мусульманин к Богу придет, будет вместе с нами на собрание ходить и молиться Иисусу Христу? В детское сердце это не вмещалось. Но бабулечка моя вложила веру: «Сыночек, так написано, и так оно и будет». И слава Богу, что так написано. Я проповедовал во Франкфурте, стоял на кафедре, и вдруг во время проповеди один из слушателей стремительно направился к выходу и, что ни есть, подхватил своих 2 детей. Я сразу понял, я что-то не то сказал. Я очень взволновался. Когда я сел после проповеди, спрашиваю своего друга Виктора Штайнли, пресвитер Санта-Августинской церкви, мы здесь с ним очень дружили крепко и по сегодняшний день дружим. Я говорю: «Виктор, я что-то не то сказал». Он говорит: «Павел, не беспокойся, я внимательно слушал, все так». Я говорю: «Я видел, как один стремительно выходил». Он говорит: «Ты знаешь, у немцев такое вот есть. Вот он запланировал 10:30 находиться в собрании, ровно через 10:10 он встанет и уходит». Я говорю: «Ну, я заметил в его лице, что не время его побудило уйти. Он какой-то взволнованный, и так стремительно пойти, что-то не то. После собрания поговори с местным пресвитером и выйдите, найдите этого человека и узнайте, в чем дело». и сам волнуюсь. После беседы они возвращаются, заходят в двери и оба улыбаются, два пресвитера. Но я думаю, ну я не ошибся, точно что-то не то. Подходят и говорят: ты прав. Ошибка произошла в слове. Но только не в твоем, а в переводчике. Переводчик не точно перевел. А что я говорил? Я говорил на тему, что Бог нелицеприятен, и Бог не смотрит ни на какой народ так, чтобы одного любить, другого не любить. Он всех спасает. Он спасает и черных негров. А переводчик перевел: кроме негров. Вот тебе все. Совершенно все поменялось. Спасает и негров черных, спасает всех, кроме черных негров. Конечно, вскочит и убежит, скажет: тему избрал, Бог нелицеприятен, а сам приводит факты, что Бог всех спасает, кроме негров. Братья и сестры, оказывается, мы на этой земле являемся Божьими переводчиками. Мы его представители на земле, и как мы его переведем слово, как мы его объясним доходчиво и правильно, не уклоняясь от истины Божьей, настолько будет зависеть, как люди будут реагировать на Бога. И все, во всем нашем служении должно быть четко и ясно, что Бог нелицеприятен, что Бог любит все народы, и по-другому быть не может. Я читаю еще в доказательство одно место, которое записано в послании к Тимофею. Апостол Павел пишет молодому служителю, с 3 стиха 2 главы читаю: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и предал Сына Своего на смерть для искупления всех. Мы не можем исключить ни один народ, ни негра, ни белого, ни красного, кто какой расе принадлежит. У Бога сердце настолько широкое, что Он вмещает всех своих людей, которых Он сотворил. Мы все потомки Адама и Евы. Я на одних похоронах проповедовал и обратился ко всем азербайджанцам и говорю: братья и сестры, они все неверующие сидят. Я говорю: вы не смущайтесь, что я вас назвал братьями и сестрами. Может быть, кто-то из вас скажет: какой ты мне брат, ты светлый, а мы черные. И глаза черные, и волосы черные, и цвет лица у нас смуглый. Я говорю: вы верите, что вы от Адама и Евы? Адам и Гава, так на нашем языке это звучит, на азербайджанском. Они все говорят: да, верим, мы оттуда пришли. Говорю: и я оттуда пришел, у нас один корень, у нас одни прародители. Я ошибся, что я вас назвал братьями и сестрами. Они все хором говорят: не ошибся. Братья и сестры, если у нас другое чувство сегодня ко всем народам, то пересмотрите свою духовную жизнь, пересмотрите свою любовь к Богу, который любит всех. Если Он любит всех и нелицеприятен, мы должны быть точно такими. У человека тоже есть свои хотения. И вы знаете, когда мы какое-то свое хотение хотим к нему прийти, мы делаем все. Мы используем все средства, чтобы достигнуть к нашему хотению, к нашей цели. Что хотел блудный сын? Он не был тогда блудным сыном. Он хотел имение, части своей хотел взять. Он хотел свободы, чтобы употребить эту часть имения, как ему нравится. Но до чего довело это его? Свобода и получение части имения. Он опустился до уровня блудного сына. Скажите, что хотел Иуда? Иуда хотел, чтобы карман его был побольше, он хотел деньги. Я полагаю, может быть, он даже рассчитывал на то, что если он и предаст Христа, его не смогут взять, потому что уже неоднократно пытались его взять. Но написано, сделался невидимым для них и прошел между ними. Думает, опять то же самое. Я предам, но он пройдет между ними, а карман мой увеличится. Но он не знал, что на сей раз Христос не пройдет мимо. Сегодня исполняется слово над ним, что он станет должен жертвою за всех людей. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И потому такой страшный роковой у него конец. Два друга близких хотели стать художниками. Это была их заветная мечта. А как учиться? Все очень дорого. Кисти купить, краски купить, полотно купить. Живут бедно. И решили, бросим жребий. И на кого выпадет первый жребий, тот будет учиться, а второй пойдет на самые тяжелые работы, чтобы хватило кормить обоих и учиться. И вот Дюреру, который впоследствии становится знаменитым немецким художником, выпала доля учиться. И он пошел. Через 5 лет, когда он успешно закончил, должен был пойти его друг на эту учебу. Но он когда посмотрел на свои руки, мозолистые, жилистые, грубые, потерявшие всякую чувствительность, он понял, что он не сможет научиться. Он не сможет держать эту кисть. и сказал: «Я не смогу, с такими руками я не смогу». И в знак благодарности своему другу Дюрер написал его сложенные молитвы на руки. Эти руки сегодня стали эмблемой всех молитвенных рук. У нас на журналах эти руки молитвенные, это друга Дюрера. Братья и сестры, чтобы нас спасти, руки Сына Божия были простерты на Голгофском кресте и были прибиты гвоздям. Это эмблема нашего спасения, это символ нашего спасения, символ Его действующей благодати, чтобы нас исправить. Но это мы рассмотрели, что люди хотят и как они к своей цели стремятся. Мы прочитали: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вы знаете, когда Лютер переводил Библию на немецкий язык, на земном шаре существовало всего 15 переводов. И за каждое столетие прибавка была 12, 20, 25 переводов. Но когда наступило 20-е столетие, за эти 100 лет перевели более чем 1000 переводов. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Нужно акцентировать на все народы. Я вчера показывал азербайджанскую Библию. Она еще одно дополнение ко всем переводам. Это было в 2004 году, 8 октября. Я эту дату запомнил на всю жизнь. Еще добавка одного перевода. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог использует все рычаги для спасения. Я слушал по кассете одного проповедника, который говорил, что братья поехали где-то вот здесь к северным народам и стали проповедовать о Христе в одной деревне. Они говорят: а мы знаем о нем. К вам, наверное, кто-то приезжал, уже проповедовал. Нет, нет, никто здесь еще не был, никто не проповедовал. А откуда вы знаете о Христе? Они говорят: мы однажды вышли на охоту оленей и вдруг увидели, что у одного оленя на рогах что-то привязано. Мы стали его за ним гоняться, поймали, отвязали, а там трактат об Иисусе Христе. И мы поняли, что это сам Бог послал нам знание о Христе. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Потом проповедникам легче было, когда они уже эту весть приняли как от самого Бога. Астронавт, американский полковник Джим Ирвин, Бог его нашел на Луне. Так он, в общем-то, был верующий. Это единственный или первый астронавт, который ездил на Луне на автомобиле. Это было, по-моему, 4-й полет по счету, уже 3 высаживались туда, на Луну. И автомобиль его, ну, не знаю, по космическим меркам, может быть, это недорого, по нашим немножко дорого, 8 миллионов долларов он стоил. На нем была оснащена аппаратура. И порвался тросик, через который осуществлялось, значит, соединение этой аппаратуры с Землей. Если рвется связь с Землей, они никогда не смогут возвратиться на Землю. Вы знаете, скорость огромная, как, по-моему, 40 тысяч километров в час летит ракета. Она в Землю за один час может облететь. Там, если на одну секунду ошибся, одна ракета вокруг Луны ходит, а одна высажена здесь. Они должны состыковаться, чтобы потом возвратиться. Одна секунда решает их судьбу. А теперь у них связь прервана. Что теперь делать? Одно прошло в голове: погибли мы, кислород кончится, и нас живых нет. Осталась семья, дети, друзья, земли больше не видать. И у него чувство пришло: Ирвин, молись Богу. И взмолился. Чувство: Ирвин, молись на коленях. Он встал на колени. Я читал его свидетельство самого на русском языке. Пусть никто не подумает, что я выдумываю что-то. И говорит: когда я встал на колени, я увидел под машиной один болт, при затяжке которого исправляется эта поломка. И через внутрь происходит соединение, и связь с землей налажена. И когда затянули этот болт, заработали все приборы, спасены. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он больше не летал в космос. Он проехал много стран и государств, проповедуя о милости Божией. Ибо Бог нелицеприятен, Он нас всегда найдет. Братья и сестры, египтяне погибли, первенцы, только лишь потому, что они не знали одной тайны. Бог не сказал, что: евреи, я пройду мимо ваших домов, а вот в египетские дома зайду и поражу всех первенцев. Он сказал: пройду мимо вас, как увижу кровь. Кровь решала судьбу, но Египет этого не знал. Братья и сестры, многие сегодня не знают, что без крови Христовой нет спасения. И потому мы должны в проповедях наших на сердце каждого слушателя как бы кровью помазать, что вот ваш исход, вот ваше спасение, иначе мы все можем погибнуть. Когда Наполеон был сослан на пожизненное заключение на остров Святой Елены, его близкие друзья решили спасти его. Они подготовили план к побегу. Все буквально, но как этот план передать?
И вдруг один из них сказал, он очень любил играть в шахматы. Давайте сделаем в одной из фигур тайник и поместим туда, в этот тайник, эту записочку. Наверное, он догадается, что мы не просто так ему шахматы, чтобы удовлетворить свои желания, посылаем. Но он так и не понял. Он держал спасение своими собственными руками, но не знал. Друзья дорогие, мы имеем этот план искупления от Бога. И он начертан в Священном Писании. Но люди не знают только лишь потому, что еще им не проповедано. Мы сегодня, слушая Слово Божие, должны, может быть, изменить кое-какое отношение к грешникам, полюбить всех тех, которых Бог любит, чтобы спастись. Наполеон погиб, и спустя примерно, может быть, 100 лет, один из исследователей решил изучить те шахматы, которые были ему переданы, и он впервые обнаружил этот тайник и сказал, что он мог бы спастись. Все было сделано спасение, ему только нужное время, нужно было встать в определенное место. И лодки были подготовлены, вдали корабль стоял, ночью все это происходило, все можно было спастись, но не спаслись. Братья и сестры, Бог нас сегодня побуждает к проповедованию. Чтобы эта истина стала доступной для всех, он сказал, идите по всему миру. Кому он сказал, друзья? Он мне первому сказал. Он всем нам, слушателям, сказал, идите по всему, не по части, а по всему миру. И кто в каких государствах живет, Бог их особо побуждает в этих районах трудиться. И в общем-то слове осуществляется Божье хотение, чтобы все люди спаслись. Мы с этим другом Виктором Штейном, когда он жил здесь в Союзе, после регенских курсов с Ферганы решили, у нас самолеты летели с Ташкента, решили посетить дом Храпова Николая Петровича. Я скажу, что мне запомнилось в его доме. Он был в это время на нелегальном, и мы даже не рассчитывали на то, что мы с ним встретимся. Но оказалось все не так. Он подпольно, тайно в это время находился в доме. И вот за столиком, за которым он сидел, над головой висела картина. Он работал, писал. «Последний день Помпеи». Все знают эту картину. Горящая лава движется на город, все выбегают из домов. Кто без одежды, кто в полуодежде, все на лицах каждого отпечаток ужаса, все хотят жить, но жизнь у них отнимается. А большими буквами на картине сверху написано, «Если не покаетесь, все также погибнете». Ужас меня просто объял. Думаю, может быть, Библии для этого. И этот стих был написан, чтобы на таком кошмаре написать, если не покаетесь, все также погибнете. Да, мир идет к катастрофической погибели. И мы должны ясно начертать в наших проповедях, что все погибнем, если не покаетесь. Когда производились раскопки в Помпее, Евгений Никифорович Пушков рассказывал, так запомнилось, вот как и запомнилось, я передам. Камера заключения, где сидели заключенные, по краям стояли колонны, и в этих колоннах были закованы в цепях, в кандалах узники. И когда раскопки происходили, все узники почему-то потянулись вперед, цепи их натянулись, и руки вытянутые были. А в центре лежали ключи от этой тюрьмы и от их кандалов. Видимо, начальник тюрьмы знал, что все погибнут, кинул им ключи и, наверное, крикнул, братцы, спасайтесь, кто как может. Но никто не дотянулся до ключей. Друзья дорогие, мир этот закованный в этих кандалах, в греховных цепях, он их не сможет порвать. Он не дотянется, если не придет прозрение от истины, что нужно тянуться к Сыну Божию, который за их грехи заплатил, который предал себя для искупления многих. Братья и сестры, Бог нелицеприятен. Когда у нас случилась война, и многие русские стали уезжать, верующие русские, я подошел к одному и говорю, Виктор, его тоже Виктор, в Россию они затеялись уезжать. Виктор, как ты уезжаешь? Он говорит, ты знаешь, Павел, скажу тебе откровенно, я давно молюсь, Господи, пошли любовь мне к этому народу, а любви нету, и потому я уезжаю. Да еще такая обстановка. Но я обещаю, я оттуда буду молиться за азербайджанский народ. Я говорю, то, что ты молиться будешь, я в этом не сомневаюсь. А вот я сомневаюсь в другом, услышит ли тебя Бог или нет. Братья и сестры, мы не можем не любить, как солнце не может не светить. Мы не можем, потому что Бог любит всех. Мы не можем быть лицеприятными, потому что Бог нелицеприятен. Это должно быть начертано на лице нашего служения. Я еще в заключение расскажу случай из моей жизни. Я родился в Краснодарском крае, хотя все мои корни с Азербайджана. И дедушки, и прадедушки там родились, и там мои родители родились, но временно находились на нефтяных промыслах в Краснодарском крае. И там я родился. Меня назвали Павлом в честь друга моего отца. А у него родился сын, он назвал Петей в честь своего друга, моего отца. Прошло 25 лет, меня увезли или родители возвратились в Азербайджан, когда мне еще год не исполнился. И вот когда мне исполнилось 25 лет, у нас был регенский семинар по вокалу, там, по еще некоторым делам в Краснодаре. Я подошел к маме, говорю: мама, дай мне адрес твоих друзей. Я хочу посмотреть на того, в честь которого меня назвали. Он-то, конечно, не знал о том, что к нему кто-то едет. Я его по фотографии свадебной его, у нас дома была фотография, я его лицо запомнил. С самого детства помню. И когда мне после семинара друзья помогли найти этот адрес, я смотрю, кто-то в огороде копается, я возле калитки стоя, крикнул: можно к вам? Громко. Можно, ответ. Лопату в землю и выходит на выход. Когда он стал приближаться, я смотрю, копия, то, что я на фотографии видел, только немножко возмужал, поправился, а лицо его, я сразу понял, что я попал туда, куда надо. И сразу ему задаю вопрос, улыбаясь: вы меня узнаете? А сам себе думаю, ну и вопрос задал. Как он меня узнает? Я-то маленьким уехал. Ну, думаю, теперь что будет? Вопрос задал. Он всмотрелся в меня внимательно, прищурил глаза и как бы сам собой рассуждая, что-то вспоминая, медленно сам собой разговаривает. Не Петькин ли ты сын? Я был просто потрясен. Как он мог узнать? И у меня вырвалось из души: а как вы это узнали? Он говорит: я в тебе увидел друга своего. В твоих чертах лица я вспомнил этого Петьку, с которым мы столько вместе трудились. Братья и сестры, сегодня осматриваются в нас люди, кого они в нас узнают, чьи черты в нашем служении, лицеприятного Бога или нелицеприятного. Если у нас осталось лицеприятие, то мы не на том пути стоим. Как хорошо, чтобы сегодня каждый сердцем своим после слова «Бог нелицеприятен» поставили тире, сказали: «Господи, и я нелицеприятен». И стали дальше читать: «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». И я бы сказал: Господи, и мне приятен, потому что Он Тебе приятен. На нас должны быть черты Божьи, черты нашего Господа. Написано: между тем они узнавали, что они были с Иисусом. Братья и сестры, неправильное положение, когда мы говорим: нет у нас любви к этому народу. Неправильно. Мы говорим тогда, что Бог лицеприятен. Мы Его представители. И если в нас не увидят Бога нелицеприятного, мы ничего не сможем сделать для Царствия Божия. Пусть Бог нас в этом благословит, и прославится Отец и Дух Святой. Аминь.